Часть вторая. Рассказывая Спивак о выставке, о ярмарке, Клим Самгин почувствовал, что умиление, испытанное им, осталось только в памяти, но как чувство исчезло. Он понимал, что говорит неинтересно. Его стесняло желание найти свою линию между неумеренными словословиями одних газет и ворчливым скептицизмом других, а кроме того он боялся попасть в тон грубоватых и глумливых статей Кынакова. Даже для Федосовой он с трудом находил те большие слова, которыми надеялся рассказать о ней. А когда произносил эти слова, слышал, что они звучат сухо, тускло. Но все-таки выходило как-то так, что наиболее сильное впечатление на выставке всероссийского труда вызвала у него кривобокая старушка. Ему было неловко вспомнить о надеждах, связанных с молодым человеком, который оставил в памяти его только виноватую улыбку. Ничтожный человек. Министры толкали и тащили его, куда им было нужно, как подростка, — сказал он и несколько удивился силе мстительного личного чувства, которое вложил в эти слова. Сидели в саду, в тени вишен, богато украшенных аметистовыми бусами ягод. Был вечер. Удушливая жара предвещала грозу, в небе цвета снятого молока. Пенились сизоватые клочья облаков, тени скользили по саду, и было странно видеть, что листва неподвижна. Спивак, облокотясь о круглый стол, врытый в землю, сжимая щеки ладонями, следил за красненькой букашкой, бестолково ползавшей по столу. Муж ее, полуодетый, лежал на ковре под окном, сухо покашливал и толкал взад-вперед детскую коляску. В коляске шевелился большеголовый ребенок, спокойно, темными глазами изучая небо. «В таком же тоне, но еще более резко писал мне Иноков о царе», — сказала Спивак и усмехнулась. «Иноков пишет письма так, как будто в России только двое грамотных, он и я, а жандармы не умеют читать». Красненькая букашка подползла близко к Самгину, он сердитым щелчком сбросил ее со стола. — И что же? — спросила Спивак, подняв голову. — Говорили что-нибудь о Ходынке? — О Ходынке? — Нет, я не слышал ничего, — ответил Клим. И, вспомнив, что он, думая о царе, ни единого раза не подумал о московской катастрофе, сказал с иронической усмешкой. — Незлобивый народ забыл об этом. Даже Иноков, который любит говорить о неприятном, забыл. Пристально взглянув на Клима, Спивак хотела сказать что-то, но зачмокал ребенок, муж дернул ее за подол платья, просит есть. Она взяла сына, отвернулась и, давая ему грудь, проговорила почему-то в нос. — Вот какой у меня серьезный сын, не капризничает, углублен в себя, молча осваивает мир, хороший. Отец Спивак сообщил, рассматривая на свет пальцы руки своей. Он думает, что музыка спрятана в пальцах у меня под ногтями. Клим почувствовал прилив невыносимой скуки. Все скучно. Женщина на белое платье, которой поминутно ложатся пятнышки теней от листьев и ягод. Чахоточный, зеленолицый музыкант в черных очках, неподвижная зелень сада, мутное небо, ленивенький шумок города. Под тяжестью этой скуки он прожил несколько душных дней и ночей, негодуя на Воравку и мать. Они с выставки уехали в Крым. Это на месяц прикрепило его к дому и городу. По ночам, волнуемый привычкой к женщине, сердито и обиженно думал о Лидии, а как-то вечером поднялся наверх в ее комнату и был неприятно удивлен. На пружинной сетке кровати лежал свернутый матрац, подушки и белье убраны, зеркало закрыто газетной бумагой, кресло у окна в сером чехле, все мелкие вещи спрятаны, цветов на подоконниках нет, и казалось, что это неприглядная пустота, иронически спрашивает, да была ли девушка-то? Но девушка была, Об этом настойчиво говорила пустота в душе, тянущая, как боль. Он вышел в большую комнату, место детских игр в зимние дни, и долго ходил по ней из угла в угол, думая о том, как легко исчезает из памяти все, кроме того, что тревожит. Где-то живет отец, о котором он никогда не вспоминает, так же, как о брате Дмитрии. А вот о Лидии думается против воли. Было бы неплохо, если бы с нею случилось несчастье, неудачный роман или что-нибудь в этом роде, было бы и для нее полезно. Если бы что-нибудь согнуло ее гордость, чем она гордится? Некрасиво и неумна. Очень пыльно было в доме. Эта пыльная пустота, бессвечивая мысли, высасывала их. По комнатам, по двору лениво расхаживала прислуга. Клим смотрел на нее, как смотрит из окна вагона на коров вдали, в полях. Скука заплескивала его, возникая отовсюду, от всех людей, зданий, вещей, от всей массы города, прижавшегося на берегу тихой мутной реки. Картины выставки линяли, забывались, как сновидения, и думалось, что их обесцвечивает, поглощает эта маленькая сизая фигурка царя. Спивак жила, не задевая, не поучая его, что было приятно, но в то же время и обижала. Она казалась весьма озабоченной делами школы, говорила только о ней, об учениках, но и то неохотно, и смотрела на все, кроме ребенка и мужа, рассеянным взглядом человека, который или устал, или слишком углублен в себя. В 9 часов утра она уходила в школу, являлась домой к 3, от 5 до 7 гуляла с ребенком и книгой в саду, в 7 снова уходила заниматься с любителями хорового пения, возвращалась поздно. Иногда ее провожал регент соборного хора, длинноволосый, коренастый щеголь в панаме, с тростью в руке, с толстыми усами, точно 2 куска смолы. Раз или 2 она спросила Клима: «Вы будете писать о выставке?» «Пишу», — ответил он, хотя еще не начинал писать, мешала скука. По утрам, через 1 час после того, как уходила жена, из флигеля шел к воротам спивак. Шел нерешительно, точно ребенок, только что постигший искусство ходить по земле. Респиратор, выдвигая его подбородок, придавал его курчавой голове форму головы пуделя, а темненький мохнатый костюм еще более подчеркивал сходство музыканта с ученой собакой из цирка. Встречаясь с Климом, он опускал респиратор к шее и говорил всегда что-нибудь о музыке. «Вот, смотрите», — говорил он, подняв руки свои к лицу Сангина, показывая ему 7 пальцев. «7 нот, ведь только 7, да? Но что же сделали из них Бетховен, Моцарт, Бах? И это везде, во всем. Нам дано очень мало, но мы создали бесконечно много прекрасного». Утверждал, что язык музыки несравнимо богаче языка слов. «Чтобы рассказать вам содержание одного аккорда, нужны 10 слов». Однажды вечером в саду, задыхаясь от жары, он сообщил Климу как новость: «Умираю. Осенью, наверное, умру». «Полноте, что вы!» — возразил Самгин, заботясь, чтобы его слова звучали не очень равнодушно. «Жена тоже не верит», — сказал спивак, вычерчивая пальцем в воздухе сложный узор. «Но я знаю, осенью. Вы думаете, боюсь? Нет, но жалею. Я люблю учить музыки». Он посмотрел на свои костяные пальцы и вздохнул шипящим звуком. «Жена тоже любит учить, да. Видите ли, жизнь нужно построить по типу оркестра. Пусть каждый честно играет свою партию, и все будет хорошо». Говорил он, задыхаясь, в горле его что-то шипело. Вдруг схватился за голову, чихнул и, отдышавшись, сказал: «Пыль в этом городе пахнет птичьим калом». Самгин принимал его речи, как полуумный лепет Диомидова. От этих речей становилось еще скучнее. И, наконец, скука погнала его в редакцию. Редакция помещалась на углу Тихой Дворянской улицы и Пустынного переулка, который, изгибаясь, упирался в железные ворота богадельни. Двухэтажный дом был переломлен. Одна часть его осталась на улице, другая, длиннее, на два окна, пряталась в переулок. Дом был старый, казарменного вида, без украшений по фасаду. Желтая окраска его стен пропылилась, приобрела цвет недубленной кожи. Солнце раскрасило стекла окон в фиолетовые тона, и над полуслепыми окнами этого дома неприятно было видеть золотые слова «Наш край». По чугунной лестнице, содрогавшейся от работы типографских машин в нижнем этаже, Самгин вошел в большую комнату. Среди ее, за длинным столом, покрытым клеенкой, закапанной чернилами, сидел Иван Дронов и, посвистывая, списывал что-то из записной книжки на узкую полоску бумаги. Он встал навстречу Климу нерешительно и как бы не узнавая его, но когда Клим улыбнулся, он схватил его руку своими, потряс ее с радостью, явно преувеличенный, и сказал: «Приехал? Давно ли?» «Как живешь?» — ответил Самгин, неприятно смущенный и неумело преувеличенной радостью и обращением на «ты». «Подкидышами живу!» — очень бойко и шумно говорил Иван. «Филетонист! Острит! Приносите подкидышей в натуре, контора будет штемпеля ставить на них, а то вы одного и того же подкидыша 5 раз продаете». Он коротко остриг волосы, обнажив плоский череп. От этого лицо его стало шире, а пуговка носа точно вспухла и расплылась. Пощипывая усики цвета уличной пыли, он продолжал: «У нас тут все острят, а в проклятом городе никаких событий. Хоть сам грабь, поджигай и убивай для хроники». Говоря, он чертил вставкой для пера восьмерки по клеенке, похожей на географическую карту, и прислушивался к шороху за дверями в кабинет редактора. Там как будто кошка играла бумагой. Белые, пожелтевшие от старости, двери кабинета распахнулись, и редактор, взмахнув полосками бумаги, закричал: «Дронов, какого черта вы? Ах, здравствуйте!» — ласково сказал он и распахнул дверь еще шире. «Прошу». И через минуту Клим, сидя против него, слушал. «Цензор болен логофобией, то есть слово боязнью. Господа сотрудники, интемперией, безудержной словоохотливостью, и каждый стремится показать другому, что он радикальнее его». Он говорил солидно и не в тоне жалобы, а как бы диктуя Климу. Вытирал платком потную лысину, желтые виски, и обиженная губа его особенно важно топырилась, когда он произносил латинские слова. Клим уже знал, что газетная латынь была слабостью редактора. Почти каждую статью его пестрили словечки. «Об обо», буквально «от яйца» с самого начала. «О темпро морос», «во времена он нравы», «дикси», «я сказал» и так далее. За спиной редактора стоял шкаф, тесно набитый книгами. В стеклах шкафа отражалась серая спина, круглые бабьи плечи, тускло блестел голый затылок. Казалось, что в книжном шкафе заперт двойник редактора. «Сообразите же, насколько трудно при таких условиях создавать общественное мнение и руководить им. А тут еще являются люди, которые уверенно говорят: чем хуже, тем лучше. И, наконец, марксисты, эти квазиреволюционеры без любви к народу». Запах типографской краски наполнял маленькую комнату, засоренную газетами. Под полом ее неумолкаемо гудело, равномерно топало какое-то чудовище. Редактор устало вздохнул. «Это выставки?» — спросил он, отгоняя рукописью Клима дерзкую муху. Она упрямо хотела сесть на висок редактора, напиться пота его. «Иноков оказался совершенно неудачным корреспондентом», — продолжал он, шлепнув рукописью по виску своему, и сморщил лицо, следя, как муха ошалела носится над столом. Он мизантроп, иноков. Это у него, вероятно, от запоров. Психиатр Ковалевский говорил мне, что Тимон Афинский страдал запорами, и что это вообще признак. Удачно прихлопнув муху рукописью, он облегченно вздохнул, приподнял губу и немножечко растянул ее. Самгин понял, что редактор улыбается. И, кроме того, Иноков пишет невозможные стихи, просто, знаете, смешные стихи. Кстати, у меня накопилось несколько аршин стихотворений местных поэтов. Не хотите ли посмотреть? Может быть, найдете что-нибудь для воскресных номеров. Признаюсь, я плохо понимаю новую поэзию. Он сердито нахмурился, выдвинул ящик стола и подал Климу пачку разномерных бумажек. «Да-с, вот, а недели две тому назад Дронов дал приличное стихотворение. Мы его тиснули, оказалось, Бенедиктова. Разумеется, нас высмели. Спрашиваю Дронова, что же это значит? Мне, говорит, знакомый семинарист дал. Должен сказать, не верю я в семинариста. В кабинет вломился фельетонист, спросил, опять меня зарезали? И, пожимая руку Самгина, сообщил, пятый фельетон в этом месяце. Сел на подоконник и затрясся, закашлялся так сильно, что желтое лицо его вздулось, раскалилось до красна, а тонкие ноги судорожно застучали пятками по стене. Чесучевый пиджак съезжал с его костлявых плеч, голова судорожно тряслась, на лицо осыпались пряди обесцвеченных и, должно быть, очень сухих волос. Откашлившись, он вытер рот не очень свежим платком и объявил Климу. Простудился. Затем он сказал, что за 9 лет работы в газетах цензура уничтожила у него 11 томов, считая по 20 печатных листов в томе и по 40 тысяч знаков в листе. Самгин слышал, что Робинзон говорит это не с горечью, а с гордостью. «Преувеличиваешь», — пробормотал редактор, читая одним глазом чью-то рукопись, а другим следя за новой надоедливой мухой. Робинзон хотел сказать что-то, спрыгнул с подоконника, снова закашлялся и плюнул в корзину с рваной бумагой. Редактор покосился на корзину, отодвинул ее ногой и сказал с досадой, ткнув кнопку звонка, «Опять забыли плевательницу поставить». Вошел Дронов. Редактор возвел глаза над очками. «Я звонил не вас, сторожа. Хроника», — сказал Дронов. «Что именно?» «Утопленник. 2 мелких кражи, драка на базаре, увечья». «Жизнь, а?» — вскричал Робинзон, взяв Клима под руку. «Идемте пиво пить». Дронов, стоя у косяка двери, глядя через голову редактора, говорил. «Тюремный инспектор Топорков вчера в управе назвал членов управы Грачева идиотом, а Тимофеева вором. Но оба они не поверили ему», — закончил Робинзон и повел Клима за собой. Самгин не хотел упустить случай познакомиться ближе с человеком, который считает себя вправе осуждать и поучать. На улице, шагая против ветра, жмурясь от пыли и покашливая, Робинзон оживленно говорил. «Идем в Волгалу. Так называю я Волгу, ибо кабак есть русская Волгала. И где же упокояются наши герои, а также люди, изнуренные пагубными страстями? Вас, юноша, какие страсти обуревают?» Шли чистенькой улицей, мимо разноцветных домиков, скрытых за палисадниками, окруженных садами. «Удобненькие домишечки», — бормотал Робинзон, жадно глотая горячий воздух. «Крепости всяческого консерватизма. Консерватизм возникает на почве удобств». «Вот такие бездомные и безответственные люди, которым нечего жалеть», — думал Самгин. «Помните у Толстого иронию дяди Акима по поводу удобных ватеров, а?» Клим, не ответив, улыбнулся. Его вдруг рассмешила нелепая изогнутая фигура тощего человека в желтой чесуче, с желтой шляпой в руке, с растрепанными волосами пенькового цвета. Красные пятна на скулах его напоминали о щеках клоуна. «Не думаю, что вы злой человек», — сказал он неожиданно для себя. «То-то, что нет!» — воскликнул Робинзон. «А надо быть злым! Таков запрос профессии!» Ресторан стоял на крутом спуске к реке. Терраса, утвержденная на столбах, висела в воздухе, как полка. Через вершины старых лип видно было синеватую полосу реки. Расплавленное солнце сверкало на поверхности воды. За рекою на песчаных холмах прилепили серые избы деревни. Дальше холмы заросли кустами можжевельника, а еще дальше из земли поднимались пышные облака. В углу террасы одиноко скучала над пустой вазочкой для мороженого большая женщина с двойным подбородком, с лицом в форме дыни и темными усами под чужим ястребиным носом. «Мадам Каспари, знаменитая сводня», — шепотом сообщил Робинзон, — «писать о ней запрещено цензурой». Дружеским тоном он сказал молодому лакею: «Рыбки, Миша, яиц и парочку пива». Торопливо закурив папиросу, он вытянул под стол уставшие ноги, развалился на стуле и тотчас же заговорил, всматриваясь в лицо Самгина пристально, с бесцеремонным любопытством. «Интересно, что сделает ваше поколение, разочарованное в человеке? Человек, герой, видимо, антипатичен вам или пугает вас? Хотя историю вы мыслите все-таки как работу Августа Бебеля и подобных ему. Мне кажется, что вы более индивидуалисты, чем народники. И что массы выдвигаете вы вперед для того, чтобы самим остаться в стороне? Среди вашего брата не чувствуется человек, который сходил бы с ума от любви к народу, а от страха за его судьбу, как сходит с ума Глеб Успенский». Самгин сердито нахмурился, подбирая слова для резкого ответа. Он не хотел беседовать на темы политики. Ему хотелось бы узнать, на каких верованиях основано Робинзоном его право критиковать все и всех. Но фельетонист, дымя папиросы и уродливый щурец, продолжал: «Помните вы его трагический вопль о необходимости делать огромные усилия ума и совести для того, чтобы построить жизнь на явной лжи, фальши и риторике?» Он ломал хлеб и, бросая крупные куски за перила, толстозобым сизым голубям смотрел, как жадно они расклевывают корку, вырывая ее друг у друга. Костлявое лицо его искажало нервная дрожь. «Да, жизнь становится все более бессовестной, и устал я играть в ней роль шута. Фельетонист этот, батенька, балаганный дед, клоун». Привстав на стуле, он швырнул в голубей пробкой и сказал, вздохнув: «Глупая птица! А Успенский все-таки оптимист. Жизнь строится на риторике и на лжи очень легко. Никто не делает огромных насилий над совестью и разумом». Говорил он быстро и точно бежал по капризной изогнутой тропе, перепрыгивая из одной темы к другой. В этих прыжках Крим чувствовал что-то очень запутанное, противоречивое и похожее на исповедь. Сделав сочувственную мину, Клим молчал. Ему было приятно видеть человека менее значительным, чем он воображал его. Небрежно, торопливо поковыряв вилкой заливной из рыбы, фельетонист съел желе и сказал: «Питаюсь исключительно рыбой и яйцами, пищей, наиболее богатой фосфором». Но яйца он тоже не стал есть, обкатав их между ладонями, спрятал в карман. «Для знакомой собаки. У меня, батенька, влечение, род недуга к бездомным собакам. Такой умный, сердечный зверь и неоценен. Заметьте, Самгин, никто не умеет любить человека так, как любят собаки». Пиво он пил небольшими глотками, как вино, пил и морщился, чмокал. «Как вы относитесь к анекдотам?» — спросил он, оживляясь. «Я люблю». Он закрыл правый глаз и старческим голосом, передразнивая кого-то, всхрапывая, проговорил: «Пытливость народного ума осознает всю действительность легендарной и анекдотически». «Нет, серьезно. Вот я жил в 11 городах, но нажил в них только анекдоты. В Казани квартира хозяин мой, скопец, ростовщик, очень хитроумный старичок. рассказал мне, что Гавриил Державин, будучи богат, до 40 лет притворялся нищим и плачевные песни на улицах пел. Справедливый государь Александр Благословенный разоблачил его притворство, сослал в Сибирь, а в поношении ему велел изобразить его полуголым в рубище с протянутой рукою и поставить памятник перед театром. «Не притворяйся, шельма!» В сиповатом голосе Робинзона звучала грусть. Он пытался прикрыть ее насмешливыми улыбками, но это не удавалось ему. Серые тени являлись на костлявом лице, как бы зарождаясь в морщинах под выгоревшими глазами, глаза лихорадочно поблескивали и уныло гасли, прикрываясь ресницами. А фамилия Державин объясняется так. Казанский мужик Гаврила был истопником во дворце Екатерины Великой. Она поругалась с любовником своим, Потемкиным, кричит: «Голову отрублю!» Он бежать. А она в женской ярости своей за ним, как была голая. Тут Гаврила, не будь глуп, удержал ее. «Нельзя, — говорит, — тебя, царица, за любовниками бегать». Тогда она опамятовалась. «Верно, Гаврила, и заслужил ты награду за охрану моей царско-женской чести, за то, что удержал державу от скандала». После того он 7 лет стоял на часах у дверей ее спальни, и дана ему была фамилия Державин. А Потемкина она сослала в Казань губернатором, а потом он Пугачеву предался. Робинзон достал из кармана черный стальной порт-папирос и, глядя в дымчатую скуку, за рекою вздохнул. Да, мною записано больше 100 таких анекдотов о царях, поэтах, архиереях, губернаторах. — Это интересно, — сказал Самгин равнодушным тоном. Слушая анекдоты фельетониста, он вспомнил пренебрежительный отзыв о нем в Аравке. Робинзон из тех интеллигентов, в душе которых житейский опыт не прессуется в определенные формы, не источает педагогической злости, а только давит носители его. Комнатная собачка, Робинзон. Клим встал, протянул руку. «Мне пора». «Я тоже иду», — сказал Робинзон. Четко отбивая шаг из ресторана, точно из кулисы на сцену, вышел на террасу плотненький, смуглолицый регент соборного хора. Густые усы его были закручены концами вверх почти до глаз, круглых и черных, как слишком большие пуговицы его щегольского сертучка. Весь он был гладко отшлифован. Палка, ненужная в его волосатой руке, тоже блестела. — Корвин! — прошептал фельетонист, вытянув шею и покашливая. Спрятал руки в карманы и уселся покрепче. — Считает себя потомком венгерского короля Стефана Корвина. Негодяй! Нещадно бьет мальчиков-хористов. Я о нем писал. Видите, как он агрессивно смотрит на меня.